Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. С сегодняшнего дня в шенгенскую зону вошли еще 9 стран. В Минске на полтора года осужден оппозиционер Артур Финкевич. В Пакистане в результате взрыва погибли десятки людей. С 21 декабря в шенгенскую зону вошли еще 9 стран. Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. С полуночи снят контроль на сухопутных и морских границах между этими странами и остальными 15 участниками шенгенского соглашения. Пограничный контроль в аэропортах будет отменен с конца марта будущего года. Президенты Латвии, Литвы и Эстонии встретились сегодня на латвийско-эстонской границе, чтобы отметить присоединение их стран к шенгенскому соглашению, рассказывает Михаил Бомби.
Начавшиеся в полночь народные гуляния на латвийско-литовской границе у контрольно-пропускного пункта Гренстале закуской, музыкой и фейерверками продолжались до самого утра. В свою очередь президенты Латвии, Литвы и Эстонии встретились на латвийско-эстонской границе в Валке, чтобы также отметить долгожданное присоединение их стран к шенгенской зоне. Теперь все постоянно проживающие в Латвии жители могут беспрепятственно и бесконтрольно пересекать границы соседних Литвы и Эстонии и в течение 90 дней находиться в любой из 24 стран шенгенского соглашения. Из 77 действовавших на эстонской и литовской границах контрольно-пропускных пунктов останутся 28. Границу можно будет пересекать в любом месте, а дислоцированные здесь пограничные части будут использованы в восточном направлении.
Пограничников их плавно передвигать, во-первых, на восточную границу, что становится нашим главным приоритетом, потому что, как я уже сказала, мы отвечаем не только за безопасность нашей страны, но и всей шенгенской территории.
Сообщила зам госсекретаря Министерства внутренних дел Илза Петерсоне. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Россия наложит вето на решение Совета Безопасности ООН, одобряющее провозглашение независимости Косово албанским большинством края. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в опубликованном сегодня интервью газете «Время новостей». По словам Лаврова, эта мера продиктована не желанием России утвердиться, а стремлением не допустить новых глобальных конфликтов. Москва настаивает на продолжении переговоров между Белградом и Приштиной по поиску компромисса в решении вопроса о статусе Косово. Косовские албанцы заявляют о намерении провозгласить независимость края от Сербии уже в начале будущего года. И эти планы поддерживает Запад. В Хасавюртовском районе Дагестана задержан боевик, причастный к убийствам милиционеров. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, в перестрелке с задержанным погибли двое сотрудников милиции и свыше 20 получили ранения.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли, по разным данным, от 35 до 50 человек, десятки ранены. Местные власти заявляют, что число жертв будет расти. Смертник подорвал себя в мечети, где в этот момент молился бывший министр внутренних дел Пакистана Афтаб Шерпау и его сын. Шерпау не пострадал, сообщил представитель МВД Пакистана. Шерпау – один из приближенных президента Пакистана Первеза Мушаррафа, последовательный борец с исламским экстремизмом. Это уже второе покушение на бывшего главу пакистанского МВД в этом году. В апреле в результате теракта погибли более 30 человек, десятки ранены, в том числе сам Шерпау. В Минске на полтора года по статье «Злостное хулиганство» осужден активист оппозиционного молодежного движения. Артура Финкевича, активиста белорусского движения «Молодой фронт», осудили за то, что он нарисовал граффити, критикующее президента страны Александра Лукашенко. Пока шел судебный процесс, Финкевич уже провел более полутора лет в СИЗО. «Молодой фронт» не зарегистрирован в Беларуси в качестве политического движения. Его лидер Дмитрий Дашкевич также был осужден на полтора года за организацию деятельности общественного движения, не прошедшего государственную регистрацию. В столице Киргизии, Бишкеке, суд вынес обвинительные приговоры группе манифестантов, задержанных в четверг.
Суд приговорил задержанных молодых людей к 5 дням ареста. Их поместили в отдельные камеры. Некоторые из девушек плакали. Во время задержания главу ассоциации неправительственных и некоммерческих организаций Тактаим Умиталиеву ударили. Затем ее оштрафовали на 700 киргизских сомов, около 20 долларов. Председатель гражданского общества НПО против коррупции Таликан Исмаилова приговорена к 7 дням тюрьмы.
Рассказала в интервью нашему радио глава киргизской неправительственной организации «Коалиция за демократию и гражданское право» Динара Ашурахунова. Все осужденные участвовали в акции протеста против результатов воскресных парламентских выборов, которые они считают сфальсифицированными. Сторонники ряда оппозиционных партий намерены сегодня провести новые демонстрации в разных районах Киргизии. Лидеры оппозиционной партии «Атамекен» «Отечество» планируют в понедельник общенациональную акцию протеста под лозунгом «Я не верю».
Радио «Свобода». Новости.
Британский парламент намерен принять специальный закон, который гарантирует защиту вывозимых из России произведений искусства от любых посягательств со стороны третьих лиц. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
После консультации с российской стороной министр культуры Великобритании Джеймс Парнелл заявил, что британский парламент намерен принять специальный закон, который гарантирует защиту вывозимых из России произведений искусства от любых посягательств со стороны третьих лиц. Этот закон будет принят 7 января будущего года, сразу же по возвращении британского парламента после рождественских каникул и примерно за 3 недели до намеченного на 26 января открытия в Королевской академии искусств выставки под названием «Из России. Французские и русские мастера живописи 1870-1925 годов». Пока предназначенные для этой экспозиции 120 полотен находятся на выставке в Дюссельдорфе. Британская Королевская Академия Искусств выражает уверенность, что выставка живописи из российских музеев откроется, как и планировалось. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В бразильском городе Сан-Паулу из музея украдена картина Пабло Пикассо. Камеры слежения зафиксировали, как трое воров за считанные минуты проникли в музей и похитили написанный Пикассо в 1904 году портрет Сюзанны Блох, а также полотно местного художника Кандида Портинари «Сборщик кофе». Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. Эфир «Час прессы». В Петербурге, как и 8 лет назад, когда Борис Ельцин назвал своим преемником Владимира Путина, сегодня работает целая армия журналистов, которые пытаются ответить на вопрос «Who is мистер Медведев?». Глубокие расследования проводят в основном приехавшие в этот город зарубежные журналисты. Расследования же журналистов отечественных в основном сводятся к встречам с бывшими соучениками Дмитрия Медведева, его бывшими учительницами, бывшими сокурсниками, которые все в один голос сообщают о том, каким замечательным, положительным мальчиком и юношей был будущий президент. Однако, как бы там ни было, петербургский период жизни Дмитрия Медведева, как, впрочем, и московский, напрямую связан с его начальником Владимиром Путиным. Теперь, похоже, в марте начальником Владимира Путина станет Дмитрий Медведев. Как будет работать этот тандем? Можно ли называть Дмитрия Медведева либералом? В этом и многом другом мы сегодня и попытаемся разобраться, вспоминая петербургские периоды жизни двух этих людей. Петербургская студия «Радио Свобода», политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин и председатель комитета социально-правовой защиты военнослужащих, бывший друг Владимира Путина, как он недавно написал в своем открытом письме, Леонид Полохов. А по телефону из Москвы у нас на связи обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Евгения Письменная. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. А в начале рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
Вчера стало известно, что Леонид Парфенов покинул пост главного редактора журнала «Русский Ньюсвик». Вместе с ним из редакции уходит и его первый заместитель Дмитрий Кузнец. Мы воспользовались случаем и попросили обозревателя журнала «Русский Ньюсвик» Евгению Письменную рассказать нам несколько слов о том, почему Леонид Парфенов принял такое решение и как восприняли это решение в редакции журнала. Евгения, доброе утро.
Здравствуйте.
Как вы узнали о решении Леонида Парфенова?
Ну, нам вчера сообщили об уходе Леонида. Мы узнали практически тогда же, когда узнали все остальные. Практически синхронно вышел пресс-релиз. Вот Регины фон Флеминг, это наш гендиректор Аксель Шпрингер Раша. И у нас было небольшое собрание, на котором собрался весь коллектив редакции, сама Регина была, был представитель от немецкого издательства, ну и, конечно же, сам Леонид Парфенов и Кирилл Вишнепольский, который 10 января будет исполнять обязанности главного редактора Newsweek. Пока Кирилл Вишнепольский работает заместителем главного редактора в Forbes. Это тоже один из журналов нашего издательского дома.
Евгения, скажите, пожалуйста, а как вас приняли это вообще в редакции? Как вот у вас, например, чисто личное, какое ощущение?
Ну, без сомнения, мы проработали с Леней 3 года. За эти 3 года, ну, то, что коллектив расстроился, ну, это объективная реальность, да. Леонид за это время подтвердил, что он настоящий профессиональный журналист, и что он умеет делать не только мастерски вот картинку визуальную теле, но и работать в печатной прессе. Но, как сказать, он настоящий творческий человек, он это неоднократно подтверждал, и, как видите, как он сказал, что он жаждет новых проектов, что он будет снимать кино, будет работать над книжкой на «Медне». Вот. И мы все люди творческие, хотя нам и жаль, что Леонид больше не будет с нами работать. Надо уважать его выбор. Вот, собственно, мы с этим смирились. Вот. Хотя, ну, пока еще, конечно, всем трудно представлять, каким будет «Ньюсвик» без Леонида. И Дмитрия Кузнеца тоже, потому что Дмитрий Кузнец, он был первым замом, но он был мотором нашей редакции. То есть понятно, что «Ньюсвик» будет меняться.
Спасибо большое, Евгений. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Мы беседовали с обозревателем журнала «Русский Ньюсвик» Евгенией Письменной. Итак, возвращаемся к нашей теме. Обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Евгения Письменная провела свое расследование, пытаясь ответить на вопрос «Who is мистер Медведев?». Она побывала в Петербурге. Евгения, опять, пожалуйста, расскажите вот теперь о том, как вы проводили расследование и какое у вас впечатление от Дмитрия Медведева после того, как вы провели и побывали в Петербурге.
Ну, я, кстати, тоже встречалась и с однокурсниками, но с учительницей не встречалась. Я встречалась и с коллегами Медведева в Петербурге, которые работали с ним в администрации, и с коллегами, которые работали с ним в университете, и с однокурсниками, которые действительно в полном восторге от Дмитрия, и это скорее связано с тем, что он сейчас занимает такой высокий пост, и они и был очень такой большой праздник у однокурсников 30 июня этого года. Он был действительно там очень роскошный, в роскошном ресторане, с роскошными атрибутами, и, конечно, все поэтому вот находятся под впечатлениями этого праздника. Если говорить о что я узнала в Питере, главное, что я узнала в Питере о Медведеве, то, что о чем я, может быть, раньше не задумывалась. Это моя встреча с его учителем, можно так сказать, Юрием Кирилловичем Толстым. Он рецензировал его диссертацию, и Юрий Кириллович Толстой работал над темами, которые потом продолжал. Можно сказать, что Медведев являлся продолжателем его научных работ. И вот у нас здесь в Москве считается, что Медведев, он либерал. И даже многие в бизнес-компаниях спивают шампанское по этому поводу, что силовики не победили, а наконец-то будет либерализм. И, но вот Юрий Кириллович, он меня немножко отрезвил, так скажем. Он сказал, что, конечно, Медведев либерал, но он либерал при оговорке, что необходимо государственное регулирование этого либерализма. И причем очень сильное государственное регулирование. Не только авторитетная власть, говорил Юрий Кириллович, но и авторитарная. То есть это возможно, он это допускает. Вот. И сама диссертация, которая, ну, я думаю, на самом деле в Питере это знают, но просто мне хотелось подтверждения из уст его коллег, что он говорит о государственном предприятии как о юридическом лице. И то, что нельзя государственную собственность отдавать полностью на откуп рыночной стихии, то есть надо оставлять контроль в руках государства. И об этом Медведев писал диссертацию в 90-м году. Что, собственно, сейчас и происходит? Сейчас появляются госкорпорации, сейчас государство хоть и отдает в госкорпорации как бы владение в форму некоммерческих организаций, но тем не менее оно управляет ими, оно назначает руководителей госкорпорации, оно ставит цели перед этими госкорпорациями. То есть фактически сейчас происходит то, о чем писал Медведев в диссертации в начале 90-х годов, еще до либерализации, до нашего рынка. Поэтому я считаю, что нас не ждет либерализм, каким его обещают.
Спасибо большое, Евгения. А мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Рязунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин и председатель комитета социально-правовой защиты военнослужащих, бывший друг Владимира Путина Леонид Полохов. А по телефону из Москвы у нас на связи обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Евгения Письменная. Дмитрий, ну что вы скажете? Вот, очень интересно, что нам Евгения сейчас сказала.
Ну, я бы сказал так, что я тоже как-то беседовал с одним человеком, хорошо знающим Дмитрия Медведева, причем знающим по последним годам его работу уже при власти. Человек очень умный, квалифицированный. Он мне говорил, что, конечно, Медведев совсем не либеральных взглядов человек. Это только кажется, что он либерал. Так что мне представляется, что, в общем, распитие шампанского за либерализм явно преждевременное занятие. Но главное ведь даже не в том, каковы взгляды Медведева. Об этих взглядах, в принципе, сегодня вообще не стоит подробно говорить, так же, как, наверное, не стоило подробно говорить о взглядах Путина в конце 99-го, начале 2000-го годов. Тогда тоже много разбирались, who is Mr. Putin, и практически каких-то серьезных выводов тогда сделать было нельзя. Мы видели, что Путин был разным в разные периоды своего пребывания у власти. Он сильно менялся в зависимости от объективных и каких-то субъективных, пока еще мало известных нам факторов. Поэтому и Медведев, конечно, будет не столько таким, каким он предстал в какой-то диссертации конца 80-х годов, а он будет таким, каким позволяют ему обстоятельства. В то же время, я бы, конечно, сказал, что вот эти вот взгляды о необходимости государственного регулирования частной собственности вполне естественны для человека такого ранга и такой карьеры, причем даже не потому, что они описаны в диссертации. Недавно выяснилось, что, скажем, диссертация Путина в значительной степени плагиат. То есть диссертации вообще не отражают взглядов этих людей, хотя Медведев, скорее всего, диссертацию все-таки сам писал, потому что тогда еще был совсем молодым научным сотрудником в конце 80-х годов. Важно другое. Важно то, что государственное участие в регулировании частной собственности, как показал наш опыт и конца 80-х, и последних лет, это прекрасный способ воровства. Это существует не для того, чтобы направить частный бизнес в интересах народа. Наоборот, на свободном рынке частный бизнес еще может действовать в интересах народа. Но когда этим занимается государство, когда оно начинает регулировать, вот тогда миллионы и миллиарды и рублей и долларов перекладываются из государственного кармана в частный. И последнее время, конечно, мы видели довольно серьезные примеры этого рода, когда частные компании государствлялись, олигархи отправлялись в места не столь отдаленные, а схемы, по которым государственная собственность разворовывалась, оказывались довольно прозрачны. Известное интервью бизнесмена Олега Шварцмана примерно месяц назад четко показало схему, по которым идет это разворовывание.
Спасибо, Дмитрий. Леонид Михайлович, а вы, когда Дмитрий Медведев, скажем так, его звезда засияла на политическом небосклоне, вы были депутатом Ленсовета. Вот вы помните какие-то хотя бы... Потому что никто не помнит его здесь, в Петербурге. В принципе, как бы вот и как объект исследования, он, в общем-то, даже не рассматривается многими, правильно я говорю, Дмитрий, да, не рассматривается многими редакторами газет и так далее.
Да, совершенно верно. Я занимался анализом петербургской экономической и политической деятельности с 91 года и должен сказать, что Медведева вот до 2000 года ни я, ни мои коллеги никогда ни в каком виде не исследовали. И не потому, что мы были ленивы и нелюбопытны, а потому что Медведев никакого влияния на политическую и экономическую жизнь города не оказывал. Он был рядовым мелким экспертом.
Да, Леонид Михайлович?
Как там это, кудрявый мальчик, вот он, что такое, господи, боже мой, да. Ну, во-первых, мне понравилось про Ивана Толстого. Я сразу вспомнил его отца, Юрия Кирилловича Толстого, который меня учил вместе с Вовой Путиным. Кто бы там что ни исследовал, насчет Медведева не могу ничего сказать. А, как я уже неоднократно говорил, Вова был абсолютно обыкновенным мальчиком, так юношей, скажем, обыкновенным человеком. Но Юрий Кириллович Толстой в одной из своих статей очень резко отзывался о господине Собчаке. Я не хочу сейчас это ворошить, ну, тем более, что его уже нет. Но, тем не менее, там была, присутствовала такая фраза, притом не одна, «не допускать человека к власти». Притом не просто не допускать человека к власти конкретного, а человека, который не сможет правильно пользоваться этой властью и будет ей пользоваться только для себя. Вот примерно такого ранга люди, о которых писал Юрий Кириллович Толстой, у нас появились вот на волне 90-х годов. Собчак был действительно яркой личностью тогда, на тот момент, хотя он говорил, как я юрист вам говорю, профессиональный, он говорил совершенно обычные вещи для нас, для юристов. А люди, которые, абсолютное большинство людей нашей страны, Советского Союза, они вообще не соприкасались с правом, законом. Ну, такая жизнь была у нас. Как помню, один командир говорил, да пошел со своими законами. Вот так примерно. То есть мои законы. Вот. А поэтому, конечно, он был яркий. Что касается Медведева около Собчака, да, действительно, он появился вместе с Путиным, когда я был депутатом Ленсовета. Но ввиду того, что Путин все-таки мой однокашник, не просто однокашник, а мы же с ним и дружили, и... да, не буду я об этом, что мы еще делали с ним, это уже личное. Вот. Поэтому, конечно, он мне был ближе намного, само собой. На тот момент я считал его умным, порядочным человеком, невзирая на то, что он служил в этих органах, которые, в общем-то, надо было еще. Ельцин пытался там их упразднить, но не сделал этого, не знаю почему. Вот, но, тем не менее, он отличался от тех ребят, которых я знал, которые там же рядом с ним работали. Это были, ну, я не знаю, это были наследники Берия, короче говоря. Он таким не был человеком. Поэтому он мне был ближе, я о нем знал очень много, как он обо мне. Что касается Медведева, я вот хорошо только помню, что он сидел в приемной Ленсовета у Собчака, принимал людей, отвечал какие-то там вопросы, был таким культурным, воспитанным молодым человеком. И, ну, так образно говоря, мы говорили, ну, вот еще один появился помощник, который носит портфель Собчаку. Вот что-то такое примерное было. Я абсолютно не отделяю от него Путина, потому что они были тогда в равных условиях. Этот был в аспирантуре, насколько я помню. Путин только что со слезой на глазах был издан из КГБ, как и 37 или 38 человек вместе с ним. Но там были еще два человека. Я не хочу сейчас называть их фамилии, депутаты Ленсовета бывшие помнят их прекрасно. То есть у Собчака было еще два или три помощника. Вот эта публика очень, я вам скажу, была интересна. И как вот это все не вместе, Собчак и вся эта бригада, так скажем, соприкасалась, мне трудно сейчас в это поверить. Но я согласен с тем, что ни тогда, ни позже я не отслеживал тоже, как и все, наверное, остальные, кто такой Медведев, как он там повышается и так далее. Для меня он был просто неинтересен абсолютно. Это было не личность для меня, яркости никакой не было. Вот для примера могу сказать, личности в Ленсовете, это тот же Собчак, кстати говоря, та же Марина Салье, допустим, вот, ну, это, к слову, не потому что хочу кого-то там не назвать, Петр Филиппов, к примеру, вот такие вот ребята, люди, конечно, не были яркие. Медведев вообще не выделялся, его видно и слышно не было, поэтому он был, в принципе, неинтересен. Что касается, когда он попал уже наверх, так мягко говоря, это уже по-русски это называется кумовство. по-другому это не назовешь. Не потому, что Путин и Медведев были родственниками, а потому, что у нас с 90-х годов так принято. Оно, собственно, принято и раньше было, и в Советском Союзе. Один тащил другого. Но его потащил, конечно, Путин. Здесь вопросов даже нет. Что касается либерализма, ну, слушай, ну, даже смешно об этом говорить. Что касается Путина и Медведева вместе в связке в будущем, то я бы на месте Зубкова взял бы Калашников и пострелял бы куда-нибудь, эти, фейерверк бы сделал. Ну, как-то при живом премьер-министре сидеть за углом, распределять какие-то должности. Ну, это смешно, это не солидно вообще, не знаю, это смешно. Это люди государственного образца. Слушайте, куда мы скатились вообще? Знаете, вот, как на барахолке какой-то. Вот иди у Маши подороже, у Вити подешевле. И здесь то же самое. Ты, Дима, иди сюда, ты давай, я тебя протолкну президентом, ты меня потом в премьеры. Простите, а вопрос между ними, а что Зубком-то будем делать? Это кто? А, это наш премьер. Так мы с ним договорились давно, уже он все знает. Вот так вот сейчас выглядит, понимаете? Поэтому, конечно, они не будут оба руководить этой страной. Этой страной будут руководить те люди, о которых я писал и говорил еще в 2000 году, между прочим. Если кто-то читал мое интервью «Мой друг Вовка Путин», те меня правильно поймут. А эти будут куклами, как, собственно, они и были. Конечно, во многих решениях и Путин сам их принимал, это понятно, но в основном все равно это пережиток и остаток ельцинской команды. Вот и все, собственно.
Евгения, вы слышите нашу беседу?
Да, я слышала, и вы знаете, я хочу немножко отвлечься, мне кажется, надо восстановить справедливость. Я встречалась именно с Юрием Кирилловичем Толстым, и он жив и здоров, он не умер. И я на прошлой неделе ела у него на кухне квашеную капусту.
А мы не говорили, что он умер, нет, мы
нет,
этого не...
Нет, нет, сказали, что тем более его нет, только что...
Собчак.
Это про Собчака,
Жень. Вы не поняли. Да.
Хорошо, я хотел бы повести маленькую выдержку из «Независимой газеты». Они обратились к психологам, которые дали картину личности Дмитрия Медведева. Вот один психолог, Андрей Желдак, он пишет, значит, «Медведева грамотная речь, он абсолютно правильный человек, он не позволяет себе никаких вольностей, ярких слов, образов, одевается строго, ведет себя адекватно ситуации. По этим и косвенным признакам его можно отнести к людям, живущим строго по правилам, вынужденным для этого держать себя постоянно в рамках, у которых очень развит самоконтроль. Это суть их характера. Кстати, юристы в большинстве принадлежат к его психотипу, но данные личности хорошо функционируют в стабильной, знакомой обстановке. В кризисной, непредсказуемой ситуации они теряются. Их основные проблемы – отсутствие спонтанности, живости, задавленное воображение, несклонность к творчеству. Постоянный жесткий самоконтроль при отсутствии спонтанности приводит к нервным срывам. А если говорить о пограничных состояниях, то они нередко могут страдать разного рода навязчивыми идеями». Конец цитаты. Евгения, а вот вы почувствовали в какой-то степени схожесть подобного рода из тех вот интервью, которые вы брали в Петербурге и у, скажем так, друзей Медведева?
Да, вот когда я пыталась, чтобы, ну, всех просила рассказать какие-то интересные истории, чтобы это не было просто, что он честный, отличник, тихий, принципиальный, ну, вот какие-то прекрасные эпитеты, а говорю, ну, вспомните, что было вот там, я не знаю, как вы там ездили на картошку, или как вы там, может быть, веселились на сборах, и его однокурсники доставали море фотографий, и на них Медведев был либо где-то совсем сзади, там один глаз или какой-то. В общем, его практически не было. И когда вот как раз никто не помнит, что он делал на сборах, и там были действительно какие-то смешные истории, они вспоминали, хохотали, потом говорили, да, но Медведева с нами не было. Или там, когда там мы, значит, там бегали там в ресторан, значит, с 3 рублями вместе, но Медведева с нами не было. То есть, ну, все вспоминают, но он же был там стипендиат ленинский, он был отличником. То есть вот они его характеризуют очень положительно, но никто не может вспомнить ничего какого-то такого, ну, яркого на нем. Это правда. Это правда.
Спасибо, Евгений. Дмитрий, что вы скажете? Можете вкратце подвести итог, вот, скажем, о личности? Мы пока не будем больше о личности беседовать.
Мне кажется, вот то, что сказала сейчас Евгения, довольно характерно и важно. Медведев производит впечатление такого вот постоянно ведомого человека, который следует за лидером. И это, собственно говоря, может объяснять, почему Путин выбрал именно этого человека. Путин хочет продолжать лидировать, а Медведев будет вторым.
Спасибо. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема «Причуды памяти или самый счастливый день в моей жизни» обсуждают эксперты. Писатель Ольга Маховская и директор Института психоанализа и социального управления профессор Павел Гуревич. Ведущая Татьяна Ткачук. Повторение сегодняшнего выпуска слушайте в час ночи и в 6 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
С сегодняшнего дня в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран – Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. С полуночи снят контроль на сухопутных и морских границах между этими странами и остальными 15 участниками Шенгенского соглашения. Пограничный контроль в аэропортах будет отменен с конца марта будущего года. Россия наложит вето на решение Совета безопасности ООН, одобряющее провозглашение независимости Косово албанским большинством края. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в опубликованном сегодня интервью газете «Время новостей». По словам Лаврова, эта мера продиктована стремлением не допустить новых глобальных конфликтов. В Хасавюртовском районе Дагестана задержан боевик, причастный к убийству милиционеров. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, в перестрелке с задержанным погибли двое сотрудников милиции и свыше 20 получили ранения. В Минске на полтора года по статье «Злостное хулиганство» осужден активист оппозиционного молодежного движения. Артура Финкевича, за активиста белорусского движения «Молодой фронт», осудили за то, что он нарисовал граффити, критикующее президента страны Александра Лукашенко. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли, по разным данным, от 35 до 50 человек, десятки ранены. Местные власти заявляют, что число жертв будет расти. Смертник подорвал себя в мечети, где в этот момент молился бывший министр внутренних дел Пакистана и его сын. В столице Киргизии Бишкеке вновь задержаны участники акции оппозиции, протестующие против итогов досрочных парламентских выборов. Милиция задержала несколько десятков сторонников партии «Атамикен», проводивших стихийный митинг под лозунгом «Мы не верим».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем журналистские расследования петербургского периода жизни Дмитрия Медведева. Пытаемся на основе последних публикаций представить себе, как будет работать новый тандем Дмитрий Медведев и Владимир Путин в будущем. В нашей петербургской студии политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин и председатель комитета социально-правовой защиты военнослужащих, бывший друг Владимира Путина, как он пишет в своем письме, Леонид Полохов. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143. Абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Добрый уже прислал свое сообщение. У Медведева почти нет недостатков, пишет он. Уверен, что он будет сильным президентом, тем более, что его поддерживает Путин. А кто такие альтернативные кандидаты, готовые участвовать в выборах президента? Всего лишь гарнир к основному блюду. Что вы можете сказать, Дима, по поводу этого?
Ну, то, что Медведев будет работать при Путине, собственно, в этом мы, очевидно, не расходимся. Он будет сильным президентом до тех пор, пока им управляет Путин. Что касается альтернативных кандидатов, то среди них есть разные. Есть люди, которые действительно много сделали для страны и для преобразования в стране. Есть такие штатные политики, которые участвуют практически во всех выборах. Там все по-разному, но, собственно говоря, что обсуждать альтернативных кандидатов, когда все схвачено и преемник фактически уже назначен.
Леонид Михайлович, недавно в Великом Новгороде, местном выпуске «Новой газеты», вы опубликовали свое открытое письмо Владимиру Путину, которым вы, можно сказать, подводите итоги. Вот мне бы хотелось вот немножко вкратце, чтобы вы рассказали о том, что вы сказали своему бывшему другу, как вы потом подписались. И, собственно говоря, вот опять-таки вот этот вот интереснейший вопрос. Как понимать, вот теперь будет начальником Владимира Путина Дмитрий Медведев?
Письмо-то, собственно, было давно уже написано, то есть не опубликовано. Написано оно было очень давно, после 2000 года. Первое письмо, как я уже говорил, это был мой друг Вовка Путин. Мои друзья-однокашники попросили именно мне дать, меня именно дать интервью перед выборами Путина первый раз. Это было в марте месяце, это было опубликовано в «Московском комсомольце». Конечно, там тоже такой резонанс был серьезный этого письма, потому что я его критиковал за Чечню и так далее. В этом письме, в общем, итог этого письма таков, что я не вижу ничего хорошего, что сделал Путин за почти два срока своего правления. В каком плане хорошего? Я смотрю на свою семью, я смотрю на своих друзей, как они живут. Я был сейчас в Великом Новгороде, я видел, как там люди живут, особенно сельское население, сельские жители. И вы знаете, ничего хорошего не произошло в этой стране абсолютно за это время. Более того, экономический рост, наверное, он возможен. Наверное, он где-то и есть, этот экономический рост. Наверное, у нас появилось единственное отличие от Советского Союза, самое главное, о котором я говорил еще в 90-м году, слава богу, что у нас наши девочки, наши жены, наши сестры, не знаю, наши женщины смогли теперь накормить наших мужиков, нас, вот после 90-го года. Как бы там ни относились к правительству Гайдара и к Ельцину, вот перед ними я склоняю до сих пор шапку за эту шляпу. Понимаете, вот за это. Перестали у нас, ну, что вам рассказывать, все об этом знают, нет ни очередей, ничего, то есть любой товар. Мужики, особенно автомобилисты, просто счастливые люди стали, потому что он всю жизнь хотел, у меня примеры родственников есть, которые мечтали об этих машинах, теперь они появились. То есть это все связано, понимаете, не с правлением, не с управлением Путина и Медведева и других вот товарищи. Это все связано с тем, что это было в 90-х годах сделано. Они продолжатели теперь этого. Но, к сожалению, первое, что Медведев, про Медведева прочитал в свое время, не сейчас, еще раньше. Я так удивился, думаю, такой вроде спокойный, тихий. Вот действительно смотришь на него и думаешь, такой либеральный человек, такой демократичный, такой мягкий где-то. Правильно там говорят, что какие там слова замочить в сортире, ему это неведомо, такие вещи. Хотя я ничего там зазорного не вижу и от Путина, между прочим, не в плане там упрека какого-то. И вдруг он говорит в каком-то интервью, или я уже не буду говорить, в каких средствах массовой информации, где-то он говорит, а правильно, что мы не будем теперь выбирать губернаторов. Правильно это, надо их назначать. Ну, после этого, слушайте, вот, честно, вот одна эта фраза меня охоту отбила вообще, даже вспоминать этого человека и что-то о нем там читать. И когда он сейчас появился на экранах, ну, в принципе, так предполагалось, мы же не идиоты здесь сидим, да? Есть еще один очень близкий преемник, но ваш брат, журналист, слишком очень много написал про его сына, который там бабушек давит на дорогах, поэтому, наверное, его отставили в сторону, потому что это первый, о чем бы сказал сразу же Жириновский, уж того-то, вот. Поэтому я, это, понимаете, все-таки это идеология. Идеология очень сильная сегодня в государстве, она направлена на силовое давление, как хотите это понимаете, но именно на силовое давление. Это авторитарное государство, вплоть до культа личности, о чем я прямо пишу в этом письме. У нас тут нет ничего. Вот мы сейчас сидим с вами, разговариваем, извините меня, а он об этом говорил как раз на слете вот этом в Лужниках. А на какие деньги там вас подкармливают? Вот они все около посольства там бегают и так далее. И вот они в 90-х годах довели нашу страну до такого состояния, что у нас получился дефолт. Я когда-то услышал, честно вам скажу, я был в Великом Новгороде, когда предвыборная кампания идет. Я думаю, ну прямо вот для нас, для кандидата, в принципе, такая речь потрясающая. Я прямо на второй день здесь же в эфире в телевизионном сказал, Владимир Владимирович, милый мой друг, а где ты был в это время, а? А ты не забыл, что был директором ФСБ? А что такое директор ФСБ? Что такое ФСБ вообще в нашем государстве? За что он отвечает? За экономическую безопасность нашей страны. Как же вы вместе с остальными довели страну до дефолта? А он их там, значит, поливает направо и налево. Вот в чем дело. Идеология самого сегодня государства – насилие. И Медведев этому насилию будет подчиняться. Совершенно вот согласен.
У нас звонки. Игорь Анатольевич, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Добрый. Мне кажется, вы несколько неправильно акцентируете все на одном человеке. А дело в том, что это уже идеал эпохи. Как, например, такие высказывания люди произносят «время серых людей». Так же, как у вас тут на радио прозвучал такой термин «профессиональная серость». И вот, жизнь показывает, что хотя эти люди внешне серые, но все они на самом деле оказываются очень непростые.
Спасибо, Игорь Анатольевич. Александр пишет: видно, что наши либералы не знакомы с традиционной русской культурой. В православной церкви есть понятие «местоблюститель». Вот Медведев им и будет. Поддержит немного престол, чтобы Путин потом мог вернуться на него с чистой совестью и не испытывать неудобств перед западными коллегами из «восьмерки». Петр, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые. Я не так молод, чтобы, как хотелось, но вот есть замечание. Раньше, да и теперь есть понятие «хромая утка». Я предлагаю ввести «подсадную утку». Вот Медведев – подсадная утка. И я думаю, что долго он там не продержится.
В журнале «Smart Money» появилась большая статья относительно взаимоотношений Путина и Медведева. Я процитирую немножко. Сечин до последнего момента убеждал Путина назначить преемником спикера последней думы Бориса Грызлова, рассказывает близкий к администрации чиновник. Там многие считают, что Путин совершил ошибку. Те, кто знает Медведева, говорят, что он способен на непредсказуемые резкие действия. Через год-два он вполне может решить стать главным. Но бывший сотрудник администрации видит проблему в другом. В моем понимании это очень тяжелый вариант для всех. Что такое конституционно сильный президент и гораздо более политически сильный премьер-министр и люди под ними? Даже если между ними хорошие отношения, это большая системная проблема. КПД такой системы будет очень низким, 95% будет уходить на внутреннюю борьбу. Конец цитаты. Дмитрий, вы согласны с этим точкой зрения, с такой?
Да, я думаю, это очень точная характеристика, и это вообще самое главное, что сегодня можно сказать. Надо изучать не столько личные особенности Медведева, сколько те системные проблемы, которые создаются вот этим положением, когда по Конституции президент является главным, но по реально сложившемуся положению будущий премьер-министр Владимир Путин обладает большей поддержкой населения, и, собственно, на него этот президент и замкнут. Я думаю, что Путин подбирал Медведева прежде всего, потому что из тех реальных кандидатов, о которых можно было говорить, он, несмотря на всю свою непредсказуемость, о которой говорилось, наиболее покладистый, наименее выглядящий возможным лидером оппозиционной Путина группировки. Молод, невысок ростом, не выглядит как человек, который способен сплотить вокруг себя силовиков, крепких хозяйственников или кого бы то ни было еще. За таким обычно не идут, даже если сам он очень хочет, чтобы за ним шли. И в этом смысле, конечно, Путину для того, чтобы сохранить свою власть на посту премьера, либо, может быть, чтобы потом вернуться на президентский пост, не знаю уж, как там у Путина в голове, ему проще всего иметь вот такого относительно слабого президента. Но насколько механизм этот сработает, сказать очень сложно, потому что все-таки по Конституции Медведев будет обладать большими полномочиями. Понятно, он будет все время в ящике, и через полгода, год-два люди к нему привыкнут и будут его рассматривать как фигуру, равную по значению Путину, сопоставимую с ним, может быть, альтернативную ему. И поэтому я не исключаю того, что в перспективе может возникнуть очень серьезный политический кризис из такого вот двоевластия. Прежде всего, этот кризис может возникнуть, если в стране возникнет кризис экономический, который будет стимулировать различные группировки элит искать новый курс, нового лидера. Тогда Медведев может проявить себя совершенно по-новому.
Павел, Москва, пожалуйста. Вы хотели добавить? Да, пожалуйста, Леонид Михайлович.
Я хотел вот что сказать. Был звонок, что мы говорим о личности. Во-первых, о ком еще говорить, Тарас. А во-вторых, по-моему, мы уже оба неоднократно сказали слово «идеология». И дело действительно не в личности. Как эта личность ее понесет, эту идеологию, это другой вопрос. Но на сегодняшний день же главное это все равно государство, идеология. И совершенно я согласен с тем, что Путин именно такого человека подбирал. Но он ошибся. И вы вспомните мои слова. Он очень сильно ошибся. И знаете почему? Да потому что Путин и Медведев с разных контор. Понимаете? Дело в том, что Медведев, он университетский, так будем называть его парень, да? Он кандидат и так далее, докторская у него пошла, тому прочее. То есть он человек, в принципе, науки, научный человек. Это видно, кстати, и по нему. Вот его кинули там на эти национальные проекты, не надо было ему этого доверять, я в этом уверен на 100%, он не практик. А вот что-нибудь там выдумать теоретически, я думаю, любую программу там или что-то нарисовать такое, что могло бы подвести под это экономический рельс, я думаю, он способен вполне это сделать. Поэтому в данной ситуации он не пойдет. Вот почему Сечин там, вот почему они... Да потому что вся эта бригада, вся эта президентская, которая расширена до невозможности, она уже больше там правительства стала в 100 раз, понимаете, это в основном все выходцы из ФСБ, из КГБ. А Медведев не оттуда. И вот вспомните мои слова, что начнется через год, если он на самом деле придет к власти, и что-то там начнет, он правильно совершенно согласен, что он же президент, у него же конституция под ним, что хочу, то и творю, как мы сейчас видим. Ведь мы все прекрасно видим. Чихнул президент, все, в том углу сделали что-то. Не чихнул, не сделали. Так же и там будет. И как он себя поведет против них, когда там настоящий мадридский двор. Я другого слова не подберу. Понимаете, настоящий. Администрация президента командует правительством. То не подчиняется, потому что не хочет. Она командует всеми силовыми структурами. Правительствами не командует. В общем, полный расквардак, я вам скажу. Самый настоящий. И до чего дошло, что даже если кто читал буквально вчера-позавчера прессу, ведь вот это, кстати, привело, знаете, к чему? Прекрасный сегодняшний пример. Следственный комитет. Мы о нем мечтали всю жизнь, юристы. Что будет следственный комитет, в который войдут все следователи, подчеркиваю, все следователи. А не только при Генеральной прокуратуре. Вот теперь арест заместителя министра финансов. Следственный комитет рвет на себе рубаху и кричит, мы его посадили, правильно сделали. А прокуратура говорит, неправильно сделали, ребята. Представляете, прокуратура сама говорит. И их столкнули лбами. Вот вам, пожалуйста. Вот это называется авторитарная власть. Вот к чему это к чему это приведет. Поэтому, я думаю, скоро очень интересно у нас времена начнутся, это случится, если это случится.
Михаил, Москва, пожалуйста.
Господа, добрый день. Если можно, я хотел бы один вопрос и одно соображение. Значит, вопрос такой. Я, видимо, поздно включился. Тут речь шла о том, что Путин и Медведев – это не более чем какие-то приходящие фигуры, а истинные власть придержащие. Мы просто их, ну, либо знаем, либо не знаем. Но это другие люди. Значит, если можно, то уточнить, какие именно, если это возможно. И реплика такого рода. Я, понимаете, преподаю математику. Ну, я сам не профессиональный математик, но все-таки к ней причастен. Знаете, вот на мой взгляд, вполне серьезно можно доказать вот такого рода общее утверждение, математическое почти, что если власть становится бесконтрольна, то она неизбежно становится преступной. А вот эти вот личности, о которых вы говорите, они могут только, ну, влиять на траекторию движения к этой преступной точке. Ну, возможно, и сама точка слегка будет от этого чуть-чуть отличаться. Но преступность будет неизбежна. Спасибо.
Спасибо. Я сразу дам Павлу. Павел из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
По-моему, вы вообще неправильно оцениваете личность Путина. Ну, не только вы, я тоже и все остальные. По-моему, это совершенно другой человек, даже вот там в книжке товарищ пишет «Душа и друг». По-моему, все произойдет намного проще. То есть в период где-то 2 марта и 8 мая, инаугурации там, да, значит, вдруг сообщат неожиданно, что Зорькин отвезли в больницу, он заболел, да, и сдвинув брови, товарищ Медведев скажет, ну что, Владимир Владимирович, вот, оголился пост, надо это. И он будет представлен Конституционного суда. То есть, единственное, это должность недосягаемая ни для кого, не подотчетная никому. И 4 года Путин – это легитимизация, понимаете? Это человек легитимизация. Все, для него главное, чтобы сохранить легитимизацию. Поэтому он 4 года отсидится.
Ну, понятно, да, Павел, да, ну, не будем строить версии. В принципе, это не очень благодарное занятие. Я хотел, Леонид Михайлович, ответите первому слушателю Михаилу из Москвы, который сказал, другие люди управляют. Помните, вы сказали, что за другие люди?
Нет, но дело в том, что я еще раз повторяю. В 2000 году, я же не буду сейчас из-за эфирного малого времени распространяться, кто такой Путин вообще, что я о нем знаю. Если бы я имел вот такой момент, столько времени, я бы очень много интересного что рассказал, почему я такие выводы-то и делаю, понимаете? Что в 2000 году, когда он стал президентом, я и до этого года, и ему в глаза об этом говорил, да и он сам мне, собственно, говорил неоднократно, что он никакой не политик. Что он политикой не собирается заниматься. Что когда мы были депутаты, он приходил ко мне и говорил, Ленька, что они здесь с ума все посходили, что они делают? Рвова, это политика. А, ну тогда я пошел. Ну, примерно все было вот так вот. Человек не меняется. Мне даже жена, врач, и так говорит, успокойся, человек может измениться после 40. Я в это не верю. Он не может измениться после 40. Пусть мне все эти психологи, социологи, пусть меня задавят сейчас. Но я не верю в это. Ну, возьмите яркий пример, наш лучший литератор и знаток русского языка Виктор Степанович Черномырдин. Видите? Вот, невозможно изменить человека. Так же и здесь. Поэтому, когда это все случилось, я сказал, не может Владимир Владимирович, сейчас мы так говорим, тогда я сказал, Вовка Путин не сможет руководить государством сам, лично, потому что для этого нет никаких оснований. И прыгать из должности в должность там, на полгода и потом вырываться туда, это еще не все. И им будут руководить. Отвечая этому товарищу, я знаю, кто эти группы. И он знает прекрасно. И мы все здесь сидящие знаем эти группы. Они разные. Но группы такие есть, которые подпитывают, которые пытаются свои провести законы, решения и так далее. Все это началось с 93-го года после расстрела Белого дома. Это мое глубокое убеждение, потому что я тогда при всем этом присутствовал, как новая власть появилась в стране. Я имею в виду новую власть после 93-го года. Поэтому есть такие группы, их несколько. И они борются вот за эту власть. В том числе и в администрации президента, которые не хотят уходить. И то, что Путин станет писателем суда конституционного, не станет никогда в жизни, потому что суд сегодня ничто в нашей стране вообще конституционный.
Михаил, Петербург, пожалуйста.
Добрый день. Я вот почему позвонил-то. Первое, хочу сказать ведущему, чтобы тщательнее надо подготавливаться. А в каком смысле? В том, что вот есть такая песенка, и из нее отрывок очень как раз подходит для меня. Там пелось вот что. На медведя я, друзья, выйду без испуга. У меня ведь есть друзья, а у медведя нету друга. Вот. А что еще я хочу сказать? Так вот, что я даю все-таки несколько процентов вот, за то, что, ну, у меня вот есть такая все-таки надежда, что, допустим, вот представим себе такую ситуацию, что вот избрали президентом не Медведева, а вот Немцова. Тогда что? Тогда Думе это и все, и все получается конец, потому что Немцов ее распустит. У нас же все-таки не как украинский вариант.
Ну да, Михаил, собственно говоря, Дмитрий, как можете сказать что-нибудь, Михаил?
Ну, если произойдет чудо, и Немцова изберут президентом, он не сможет распустить Думу, просто есть конституционный процесс, это не так просто все делается. Вот, а, собственно, если и распустят, потом опять такую же выберут. Мне кажется, что у нас вот был очень важный момент, который звучал из выступления в выступление, звонка-звонок. Один из наших слушателей сказал, что вот поглядишь, сплошь серые люди, время серых людей наступило. А потом начали выяснять, вот кто реально правит, как правит. Наблюдение очень точное. Дело в том, что когда страна находится в острокризисной ситуации, когда нужны реформы, экономические, политические, военные, там не знаю какие, время выталкивает на поверхность людей ярких, людей, которые способны что-то сделать. Может, потом их народ возненавидит, но они действительно преобразуют страну и осуществляют серьезные реформы. Когда страна просто купается в нефтедолларах, когда на нас валится поток совершенно не заработанных, по сути дела, народом средств, управлять страной, в общем-то, нетрудно. Практически власть в этой ситуации занимается только тем, что поддерживает собственную репутацию и разруливает политическую ситуацию в борьбе различных группировок. Поэтому мы и видим действительно, что страной управляют серые люди, и один серый человек может передавать власть другому серому человеку. И так будет, собственно говоря, до тех пор, пока страна, радуясь вот такому нефтедолларовому изобилию, не войдет в кризис. Кризис снова выведет на поверхность людей ярких, способных что-то делать.
Пожалуйста, то, что этот тендем в будущем будет существовать, я в этом совершенно не сомневаюсь ни одной секунды, в отличие от нашего слушателя, там, Немцов, Касьянов и прочее, ничего этого не будет. Будет так, как сказал сегодня Вова Путин. Все. Это все равно, что он сказал, я себя выдвигаю и становлюсь номер один в Единой России. После этого я своим всем однополчанам сказал, ребята, все, с выборами закончили. За месяц, когда они еще не начались, собственно говоря. Мы уже закончили. Раз он сказал, так и будет. И просто нет времени рассказывать вам о тех нарушениях, которые творились на этих выборах. Да. Что там говорить?
Владимир, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Вы слышите меня?
Добрый день, слышим.
Да-да. Но мне кажется, что все началось, как уже говорилось, все. И вы приветствовали это с расстрела Белого дома. после этого автоматически, поскольку власть была совершенно безгранична, власть перешла, произошло разграбление государства, и власть перешла к деньгам, к уголовщине и так далее. Теперь, значит, как следствие, Путин не самостоятелен, он обслуживает деньги. И все, что происходит, это обслуживание денег. Я хочу сказать, что есть какие-то силы, которые крадут, в свою очередь, и Путиным, и всеми дальнейшими действиями. Вот, пожалуй, все.
Спасибо, Владимир. В журнале New Times политолог Станислав Белковский очень тоже выдвинул такую интересную мне концепцию. Назначение Медведева, заявил он, это, безусловно, символический подарок Западу и либеральным кругам. В обозримом будущем Запад просто будет захлебываться сладкими слюнями по поводу того, что Путин сделал своим преемником либерала, а значит, некие таинственные питерские силовики потерпели сокрушительное поражение. Это даст Дмитрию Медведеву и его следующему режиму дополнительные возможности для того, чтобы закручивать гайки в стране и вести наступление на остатки политической оппозиции, потому что Запад и либеральная общественность простят Медведеву больше, чем простили бы любому другому преемнику. Конец цитаты. Ваше мнение, Дмитрий?
Белковский интересный комментатор. Я помню, примерно полгода назад, наверное, был с ним в эфире, как раз на Радио Свобода. Я из Петербурга, он из Москвы. Вели тогда из Праги, вот такой вот интересный был эфир. И обсуждали, в частности, будущее Путина. А Белковский очень энергично доказывал, что он совершенно точно знает, кем станет Путин. Путин станет председателем Международного олимпийского комитета. Вот, то есть это было, вообще не подвергалось ни малейшему сомнению. Вот, так что к тому, что высказывает Белковский, я отношусь с некоторой иронией. Это такой вот интересный самопиар, это такой вот театр от политики. Ну, а что касается того, в какой степени Медведев это подарок Западу, не Западу, я все-таки считаю, что в большей степени Путин думал о назначении человека, с которым ему удобно будет работать в условиях вот такой вот конституционной неувязки, о которой мы немножко раньше говорили. Запад, я думаю, мог бы принять не только Медведева, скажем, у Сергея Иванова, который вроде традиционно считается ястребом, прекрасные отношения с Кондолизой Райс, лучше, чем у Медведева, у кого угодно. И Иванова там прекрасно принимают, там, не знаю, может, Зубковым им было бы тяжелее говорить, как с директором совхоза, а вот из ближайшего окружения Путина там всех принимают. Гораздо важнее, как Путин сам будет соуправляться с этим президентом.
Пожалуйста, Леонид Михайлович.
Я повторюсь, в 2000 году я в своей статье на последний вопрос журналиста, как будет выглядеть Путин на выборах и за кого я буду голосовать. Я сказал, что Путин наберет 52 с хвостиком. Там, в 2000 году, он набрал 52,6. В этом последнем письме я уже не так писал. Я уже писал, сколько надо Путину, столько он себе и нарисует. Тем более, что главный счетовод страны – это его бывший заместитель. Я предполагал, что это будет где-то ближе к 70%. Ну, 60, вот они взяли там 64 по стране, да? Сегодня на этот же вопрос я отвечаю еще раз всем, чтобы все меня внимательно послушали. Путин не будет ни председателем Конституционного суда, ни премьером, ни председателем ФСБ, ни кем. Путин будет кем, кем он захочет быть. Если он скажет, я буду на месте Грызлова, он будет там. Он скажет, я буду ввести в должность новый вице-президент страны, Конституцию изменить, поправку, он будет вице-президент. То есть, что он захочет, то и будет. Вот сегодня у него такая власть. И не надо ничего гадать, абсолютно.
Слушатель, который не подписался, да, мы уже, боюсь, не успеем, но я все-таки приведу это мнение. В КГБ в свое время существовало пятое управление, называемое идеологическая разведка. Оно занималось диссидентами, студентами и другими инакомыслящими. Медведев – типичный представитель молодежи, которую вербовали в качестве осведомителей. Может быть, так и познакомился Путин с Медведевым, ведь бывших чекистов не бывает. Конец цитаты. Ну, говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рязанков, вы слушали «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии был политический обозреватель газеты «Дело» Дмитрий Травин и председатель комитета социально-правовой защиты военнослужащих Леонид Полохов. А по телефону из Москвы на связи была обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Евгения Письменная. В 12 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема – расширение Шенгенской зоны. С сегодняшнего утра жители еще 9 государств могут свободно перемещаться по Европе. Какие плюсы и минусы видят в этом сами европейцы? Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.